И такие бывали слежки. В Ивангороде в доме семьи Кооп работала печатная точка, а на другой квартире несколько сестер набирали журнальный текст методом аппликации. В тот августовский день посетить их оказалось невозможно, никто не отвечал на условный сигнал. Как узнать, благополучно ли сестры? Ответить могли только в доме Кооп. Там успокоили, но приятное общение с ними длилось недолго, время заставляло торопиться. В тех краях чаще всего пользовались попутным транспортом. Пока добрались до Кингисеппа, уже темнело. В ночь голосовать на трассе опасно. Пришлось идти на автовокзал. У билетной кассы очередь. Мужчина с пропитым лицом в стоптанных полуботинках сначала стал за мной, а потом оказался впереди. «Куда едете, если не секрет?» Отвечать не хотелось. Облокотившись на подоконник кассового окна, я держала в руке кошелек. «Вы, наверное, медицинский работник, за ногтями хорошо ухаживаете». Явно ни к чему бросил он комплимент и заставил насторожиться. Продолжая без дела кружиться по небольшому залу ожидания, он в который раз смотрел на мои руки. «Господи, что это за человек?» — встревожилась душа, и вспышкой молнии ослепило предположение. По ногтям легко определить, причастен ли человек к делу печати. У печатников, сколько бы они ни следили за руками, всегда остается под ногтями черная каемка от краски. Открылось окно билетной кассы. Очередь оживилась. Засуетился и мужчина. Ему требовалось понять, куда я возьму билет. Пытаясь скрыть этот заметный интерес, он снова стал хвалить ногти. Тут бы промолчать, но с досадой вырвалось. «Вам не откажешь во внимательности». Он разыграл из себя простачка, явно надеясь на успех. Решительная реакция поломала всю игру. Он понял, что засветился и сразу исчез. Значит, поручил слежку другим наблюдателям, которых вычислить непросто. Так иногда они умышленно создавались лишние проблемы. Слова Писания точно указывают, как верно поступать в таких случаях. «Положи, Господи, охрану устам моим» — Псалом 140:3. «И тогда сам себя не опутаешь словами уст своих» — Притчи 6:2. Наверное, немало найдется людей, которые не любят носить часы на руке, а если уж и надевают, то ремешок ослабляют настолько, что часы опускаются на запястье. Чекисты в Латвии и Эстонии, чтобы узнать, местный ты или приезжий, чаще всего спрашивают: «Скажите, пожалуйста, сколько время?» Одну из сестер-тружениц спросили об этом по-латышски. Она поняла, но ответить на местном языке не смогла. А если бы и ответила, то акцент выдал бы. Она молча подняла руку с часами и приблизила их к лицу вопрошавшего. Он взглянул, поблагодарил и пошел, не узнав то, что хотел. Может, этот вопрос и не прозвучал, если бы часы не болтались так пренебрежительно на руке. Иногда приходилось и это учитывать. Очень редко нас привлекали к редакторской правке бюллетеня Совета родственников узников. Виктор Васильевич Жовмирук в начале 70-х годов прошлого века некоторое время работал в Совете родственников узников. Пригласил в Киев служителя и меня посмотреть очередной выпуск. Встретил и повел на квартиру. «Мы почти у цели», — указал он на многоэтажный дом. «Я совершенно не знала этого городского района. Правила конспирации учили быть осторожными». «Вы идите вперед, а я задержусь, посмотрю, нет ли слежки. Скажите только, какой подъезд и номер квартиры». Братья ускорили шаг. Шедший навстречу им человек окинул их пристальным взглядом и, поравнявшись со мной, озираясь, спросил: «Вы не знаете, где здесь рыбный магазин?» Стало не по себе. Так обычно спрашивают чекисты. «Это слежка. Господь вразумел ответить на вопрос вопросом. А разве вы не знаете?» Шагов через 10, дойдя до угла первого здания, я увидела громадную вывеску «Рыбный магазин». Незнакомец шел от него. Зачем спрашивать? Думаю, по ответу он вряд ли понял, что я не местный житель. Однако это не сняло напряжение. В любую минуту могли прийти с проверкой паспортного режима. Но Господь сохранил. Соглядатаи. На некоторых московских квартирах тружеников, можно сказать, высиживали. Для кого-то это странно слышать. Тем не менее, подобные случаи достоверны. В квартире из нескольких комнат гостеприимная семья потеснилась, предоставив возможность поработать над очередным номером журнала. Утро. Почти все разошлись. Взрослые на работу, дети в школу. Дома только хозяйка. Вдруг приходит молодой брат, член церкви, знакомый и всем домашним, и труженикам. Сидит час, второй, и не говорит, по какому поводу пришел так рано. Кого он ждет? Почему не уходит? Хозяйка недоумевает, что за визит. Очень неприятно. сколько часов молодой человек будет сидеть, столько времени ни кашлянуть, ни шевельнуться. И туалет, и буфет — все отменяется. Если шорохом или неосторожным движением выдашь себя, он скажет «до свидания» и уйдет, а следом придут с проверкой паспортного режима. Горестно, конечно, что в наших церквях находили людей, способных на такую греховную работу. В других местах специально посланные высиживать задерживались допоздна. Разговоры вели, кажется, самые пустые, но среди малозначащих рассуждений неожиданно задавали один или два каверзных, провокационных вопроса и наблюдали за реакцией хозяев. Наконец, недобрый посетитель прощался и уходил. Но и тогда надо оставаться предельно осторожным. Он не заметил ничего подозрительного? Это ни о чем не говорит. Расслабляться нельзя. В любой момент он может неожиданно вернуться, объясняя, забыл, мол, зонтик или берет. Сделает это специально, ожидая, что после его ухода скрывающиеся спокойно выйдут из укрытия и обнаружат себя. Слежка за квартирами верующих в те годы не прекращалась. Чтобы не вызвать подозрений, мы заходили к друзьям в многоквартирный дом по одному. Следили за нами не только гонители, но, к сожалению, и верующие. Их приходилось опасаться больше, чем недругов. Гонители могли прийти на короткое время с проверкой паспортного режима или под видом пожарников обследовать все помещения, в каком состоянии электропроводка. А верующие порой молча подолгу стояли против глазка входной двери и слушали, о чем разговаривают в квартире. Слышимость отличная. Хозяйка как-то посмотрела в глазок и увидела. Верующий брат стоит у двери без намерения звонить. Слушает. Сколько он простоял, никто не скажет. «Почему вы не звоните?» – удивилась хозяйка, открыв дверь. «Разве звонок неисправный?» – и нажала на кнопку. «Работает. Проходите, пожалуйста». Пригласила, а брат-слушатель ничуть не смутился. Зашел, как ни в чем не бывало. Ему ведь надо продолжать недобрую работу. Он и на железнодорожной платформе в упор подходил к нашим сестрам-труженицам и настойчиво спрашивал: «Вы дети Авраама?» По внешнему виду он сориентировался точно, но с какой целью вводил в замешательство сестер, остается на совести брата. Расслабляться нельзя. Освобождались последние узники братства, освобождались под всеобщее негодование тюремного начальства. «Отпустить вас приказали! Плюнули нам в лицо!» Понятно, десятилетиями они в угоду власти добросовестно старались содержать верующих в гибельных условиях, и вдруг, оформляя документы на освобождение, им нужно, пересилив себя, еще и извиниться перед христианами-узниками. И не перестройка опрокинула режим произвола и насилия, заставила гонителей беспорядочно отступать, а всесильное слово Господа: «Северу скажу отдай, и югу не удерживай» – Исаия 43:6. Хотя это всепобеждающее повеление относится непосредственно к избранному Божьему народу, которое в скором времени исполнится, но величие его силы мы испытали и в нашу беспокойную эпоху. «Сказал Бог, да будет свет, и стал свет». «Сказал святой истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. И распахнулись двери темниц и на севере, и на юге, и никто не смог удержать узников за имя Христа». Воспользовалась измененной обстановкой и редакцией журнала. Предоставилась возможность трудиться в большом доме в деревне недалеко от районного центра без живущих в нем хозяев. В годы гонения такое было невозможно. Дом требовал основательного ремонта. Его проводили одновременно с подготовкой к печати журнала. В этот период к подборке статей и сбору информации подключились два молодых брата, к сожалению, как оказалось, позднее временно. Два других брата, технические сотрудники, проработали до конца 2012 года. Напряженные времена открытой слежки, арестов издательских точек вроде бы ушли в прошлое, но расслабляться не стоило. Безопасность была относительной. С первых дней работы в этом доме сестра, член местной церкви, передала нашему брату плотную резину размером метр на метр. Брат был знаком с печатным делом и оторопел, но виду не подал. Офсетная резина – величайший дефицит в годы гонений. При печати краска с печатной формы передается прежде на офсетную резину, а с нее уже на бумагу. Безразлично глядя на резину, свернутую в рулончик, он спросил: «Зачем мне этот кусок резины? Что им делать?» «Положишь вместо коврика перед дверью». «Не помешает», — не затруднилась с ответом. Брату понадобилось время осмыслить происходящее. Он не сомневался. Работники КГБ знают, кто поселился в доме, но им важно выяснить, чем они заняты. Если здесь печатная точка, то труженики никогда не позволят положить в грязь столь дорогую вещь и топтаться по ней. Словом, гонители посредством этого жеста рассчитывали получить достоверные сведения и потом создавать всяческие помехи. Но это недруги, это их неприглядная работа. Тяжело от сознания, что для достижения своих целей они пользуются верующими. Печально, но член церкви оказывала им содействие. А кусок дефицитной резины все же пришлось использовать как коврик перед дверью. Он всякий раз напоминал, что происки недругов не исчерпаны, и Господь побуждает постоянно бодрствовать. За сотрудниками подключили к негласной слежке соседей. «У вас, по-видимому, до глубокой ночи работает компьютер», — высказал догадку сосед. «Большие помехи вы создаете. Невозможно смотреть программы по телевизору». Общеизвестно, что компьютер не создает телевидению никаких помех. Эту версию придумали для соседа те, на кого он работал, чтобы уточнить свое очередное предположение. Старому фронтовику, живущему по другую сторону, поручили, как видно, запоминать номера машин, подъезжающих к нашему дому. Он подслеповат, поэтому спешил подойти довольно близко и с такой же скоростью уходил, чтобы сообщить, куда следует. У него в доме телефон. Его не смущало, что он обнаруживает себя. Усердием он отличался отменным. Ходил на наш участок со стороны огорода, где обзор лучше, но наша собака лаем выдавала его. Он ее отравил. Через день пришел проверить, удачно ли справился с заданием. Собаку мы закопали. Нам подарили другую, породистую, гладкошерстную, на коротких ногах. Пасть у пса как чемодан от уха до уха, а зубы как у крокодила. Кости молол как спички. Удивительно миролюбивый пес, совершенно беззлобный. Только внешним видом нагонял страх. Его будку мы поставили на углу дома. Прошло несколько времени, выходим, а он бьется в конвульсиях. Жалко, занесли на ступеньки коридора, стали отпаивать молоком, давали ему мяё. Долго отходил, но встал на ноги, повеселел. Лаял отрывисто низким басом. Понимали, из-за нас страдает тварь. Опять отправили сторожить в будку. У дома хороший приусадебный участок. Сестра обрабатывала высокую малину. Смотрит, подошли к соседнему забору двое представительных мужчин и тихо что-то обсуждают, осматривая наш двор. «Вы что-то хотели?» — неожиданно вышла из кустов сестра и вопросом застала их врасплох. «Мы ничего не хотим», — засуетились. «Мы просто рассматривали собаку». И моментально скрылись. Кто знает, может, на сей раз не сосед пытался отравить пса, а другие недоброжелатели, и тоже пришли осведомиться, выжил ли. Сотрудники милиции нам докучали звонками в дверь, никто к ним не выходил. Если случалось застать кого из нас в огороде, учиняли допрос. «Ты здесь живешь?» «Нет». «А чего в огороде работаешь?» «Прихожу помогать». «Сколько тебе платят?» «Я работаю не за деньги». «Не глупи, сейчас никто за так не работает». «А если бы я вам лично помогала даром, думаю, вы не назвали бы это глупостью?» «Кто хозяин этого дома?» «Не скажу. Зачем он вам?» «Между нашим и участком фронтовика поставили видавший виды грузовик. Зачем?» Выяснилось позже. Вышла сестра с граблями разровнять землю после посадки картофеля. Откуда ни возьмись, милиционер, да не один. «С грузовика сняли колеса, нужно найти похитителя». «Какой грузовик? Какие колеса? Я ничего не знаю». «Вы слышали ночью шум?» «Ничего не слышала». «Ваш паспорт». «Какой паспорт? Кто берет документы, когда идет в огород?» «Назовите свою фамилию, имя, отчество». «Зачем?» «Может, вас разыскивают уже года три?» «Не переживайте, меня никто не ищет», — ответила, улыбаясь. «Представьтесь, иначе отвезу в отделение милиции для установления личности». «На каком основании? Я верующий человек, ничего плохого не сделала. На интересующий вас вопрос дала исчерпывающий ответ. Не слышала, не видела, не зная, о каких колесах идет речь». Сотрудники милиции не врывались в дом для обыска или ареста. Время уже не советское, но изводили слежкой. Как стемнеет, в посадке вдоль дороги постоянно дежурили парни, то с машиной, то без. Страшновато было проходить мимо, касая сажень в плечах. По осени привезли навоз для огорода. Стемнело. Человек 5 тружеников вышли его разбросать. Только подошли кучи, над ними взмыла световая ракета. Все как на ладони. Их зафиксировали и при передвижении могли безошибочно задерживать для проверки документов. Сложно работать в такой обстановке, но дом отремонтировали, и ни один номер журнала не был сорван. Господь простирал свою защиту и был верен обетованию. «Они будут ратовать против тебя, не превозмогут тебя, ибо я с тобою, — говорит Господь, — чтобы избавлять тебя». Иеремия 1.19. Вынужденный уход. Большое содействие Божьему делу оказывали те друзья, кто с пониманием относился к конспирации, прислушивался доброго совета. В противном случае приходилось покидать удобную квартиру, не окончив работу. Когда идете в магазин, постарайтесь пользоваться закрытой сумкой. Соседи могут заметить, что вы стали покупать больше хлеба. Попросили хозяйку. «Кто там будет заглядывать в мою сумку?» Искренне недоумевала она. «Вашу сетку с крупными ячейками и заглядывать не нужно, все на виду». Не прислушалась она совета и в очередной раз несла хлеб в той же сумке авоськи. А сосед, старик-пенсионер, крикнул ей вслед: «Опять полную сумку несешь? И когда ты успеваешь столько хлеба съесть?» Такие вопросы обычно оставляют безответными, но после этого наблюдательный сосед станет еще пристальнее присматриваться и домысливать, сколько же едоков поселилось у одинокой женщины. Для этого дан повод, его заинтриговали. Хозяйка расстроилась. «Очень не хотела, чтобы мы от нее ушли. Я теперь другую сумку буду брать за продуктами». Сосед только утвердится в своих подозрениях: «Лучше не делайте этого». Тревога нарастала. Мы просили у Бога ясности, оставаться или уходить. Постирали постельное белье и не могли уговорить хозяйку просушить его в доме. Она убеждала: «Такая сырость, обои отклеятся, на улице белье за час высохнет». Никакие доводы не помогли, и простыни развивались на вольном ветру. Но лишь только хозяйка появилась на улице, сосед подоспел с новой любопытностью: «Когда ты успела столько простыней перепачкать?» Не из праздности он досаждал испытывающими расспросами, а усердно выполнял поручения небезызвестных рачителей. Хозяйка взволновалась до слез. «Разве я могла предвидеть, что сосед обратит внимание на белье?» «Конечно, не нужно было вывешивать на улицу. С поздним раскаянием сокрушалась она. А мы поняли, следят за каждым шагом, значит, оставаться на этой квартире нельзя. И благодарили Бога, что ушли вовремя». Душно. Эта сестра работала с нами недолго и все сетовала, что в помещении нет свежего воздуха и ночью душно. Спала она у открытой форточки и настаивала открыть ночью обе створки окна. Ей пытались объяснить, что под самым окном крыша террасы. Если кто-то вздумает подняться на эту крышу, то через открытое окно без труда шагнет в комнату. «Кто сюда взберется? Кому это нужно?» – недовольствовала она. «Люди разные бывают. Лучше не провоцировать никого». «Душно», — повторяла она удрученно. «Не будешь же взрослого человека сдерживать силы. Делай, как хочешь». И она открыла окно настежь. Первая ночь прошла спокойно, наступила следующая. Слабый шорох прервал мой тревожный сон. В проеме окна стоял человек. В комнате настроя, сестра которой душно, спала в раскладывающемся кресле у окна, а я с другой сестрой на диване. Мне стало жутко. Все спят. Я закричала: «Уходи отсюда сейчас же!» Человек легко шагнул на крышу террасы, сделал несколько шагов и спрыгнул на землю. Сестры проснулись. Та, которой было душно, приподнялась и торопливо стала закрывать окно. «Поздно», — говорю ей. «Сейчас хоть и ночь, но нужно думать о том, как уходить отсюда, а главное, куда. Найти подходящую для работы квартиру сложно. Еще сложнее сработаться с людьми, которые не привыкли отказывать себе ни в чем ради дела Божьего».